Вино у нас как настроение сейчас?
Ой, отлично.
Отлично.
Ехала с хорошим человеком, общалась.
Да. Редко. Да. Может, вообще это не зажимает.
Ну, так удобно.
Да?
Да.
Да. Интересно не будет. Так. Ну что, мы закончили с вами вторую главу Бхагавад-гиты? Ура! Что-то осталось в голове? Осталось. Давайте мы немножко еще раз пробежимся по второй главе. А может даже не немножко пробежимся, и если вопросы останутся, мы еще пробегаться будем. Итак, давайте структуру я еще раз нарисую. Второй главы Бхагавад-гиты. И, может, мы почитаем какие-то еще стихи отдельные, которые непонятны были. Еще что-то с вами закрепим, повторим. Итак, у нас с первого по десятый текст было принятие духовного учителя. С 1 по 10 текст было принятие духовного учителя. Тут мы разбирали все нюансы принятия духовного учителя, вообще учителя принятия, какие бывают сложности, какие бывают проблемы со стороны ученика, какие бывают проблемы со стороны учителя, то есть какие бывают проблемы в их отношениях. Здесь мы разбирали психологию отношений ученика и учителя и достаточно долго. То есть какие могут быть подводные камни, на что нужно обратить внимание. То есть это целых вот 10 текстов мы разбирали отношения между учеником и учителем. Учителя нужны?
Да.
В каждом деле. Даже чтобы борщ сварить, нужен учитель. Так достаточно быстро все происходит. Быстрее все происходит. И эффективнее. И с хорошим настроением. А так несколько раз там спалил что-то, подгорело что-то. Или с борщом так не бывает?
Бывает. Совсем бывает.
То есть, а когда человек опытный, он скажет, не-не-не, надо вот так. Сюда ходи, сюда не ходи, и все будет хорошо. Дальше мы с вами рассматривали уже то, что должен, собственно, дать духовный учитель. А что он должен дать? С 11 по 30 текст. Что такое душа? Или правильно сказать, кто такая душа. Здесь разбирались вот в этих текстах с 11 по 30, как почувствовать, ну что такое душа вообще. И как она, чем отличается от психики, от тела и так далее. Душа. Тут разбирали душу. То есть вторая глава Бхагавад-гиты это краткое содержание, так она и называется, эта глава, всей Бхагавад-гиты. То есть здесь все есть, что есть в Бхагавад-гите, только дальше, уже с третьей, начиная главы, будет более конкретно все описываться, более глубоко, более детально. Но здесь вот основные мазки, картины набрасываются. То есть духовный учитель, то, что он должен дать, это понимание меняя себя как души. И вот эти аспекты научным образом описывались со стиха 11 по 30. С 31 по 38 описывались обязанности кшатрия, да? Обязанности. Почему обязанности кшатрия описывались? Почему обязанности кшатрия описывались? А не вайши, не шудры. Пуштарджуны, да. Пуштарджуны кшатрия. Поэтому невозможно понять себя как душу, если человек не знает, кто он по природе тела и не выполняет своих обязанностей. И с этого, собственно, будет начинаться уже третья глава, как раз. Что осознать себя как душу, отвергнув материальные обязанности, невозможно. И об этом сразу Кришна скажет Арджуне. То есть иногда человек думает, что ему надо просто уединиться, и он почувствует себя как душа. Нет, не почувствует. Карма заставит его двигаться, заставит его делать что-то. И он не сможет остановить свой ум, не сможет осознать себя как душу. Поэтому сразу после того, как понимание души вкладывается в Бхагавад-гите, сразу идет обязанность к кшатриям. С 39 по 53, насколько я помню, текст. Это искусство деятельности. Искусство деятельности описывалось. Искусство деятельности. То есть, что значит искусство в деятельности? Это значит, когда я действую, мне должно становиться легче. То есть, я должен избавляться от кармы. То есть, не так, что я хорошо выполняю просто технически свои обязанности. Я должен делать это еще так, чтобы мне становилось каждым разом все легче, легче, все лучше, все приятнее и так далее. Это признаки все освобождения от кармы. В этом заключается искусство деятельности. Но если нет понимания кармы, тогда и нет понимания, от чего отказываться. Да? Вроде что-то делаю, и вроде сойдет, и нормально. Ну и в конце концов описывался результат с 54 по 72 текст. Описывалось качество святой личности, что, собственно, должно произойти в результате правильной деятельности, выполнения своих материальных обязанностей, правильное сочетание этих обязанностей с духовной деятельностью, осознание себя как души, и как все это будет выглядеть, в конце концов, чего я должен достичь в результате этого пути. Здесь мы с вами разбирали качество святой личности или качество совершенной личности. Что это такое вообще, да? Как она себя чувствует? Как она отдыхает, да? Как она работает, такая личность? Подробненько очень с вами разбирали, потому что нам нужен ориентир, нам нужна цель. А чего, собственно, в результате мы-то достигнем? Что будет итогом? Нормально? Вспомнили немножко, да? Но я предлагаю сейчас еще раз прочитать Бхагавад-гиту в стихи. Нормально?
Без комментариев?
Без комментариев.
Просто вот так по кругу, да?
Да, по кругу каждый стих прочитаю. Нормально? И хорошо, если мы будем не торопиться, а будем еще раз вспоминать, осознавать, о чем мы говорили. Возможно, какие-то появятся вопросы, отмечайте себе, да, эти вопросы. Вот с Виктора начнем, потом Андрей. Он Антону там. Потом Ольга и потом...
С первого текста начинаем.
Да, с первого текста, второй главы.
По одному читаем?
Да, по одному тексту. Без санскрита просто перевод. И еще раз смотрите то, что будет где-то не стыковаться. Отмечайте для себя, и мы потом еще раз это разберем. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Санчая сказал, увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез от Кусудина Кришна, произнес такие слова. Комментарий читал?
Не-не-не, только тексты.
Верховный Господь сказал, о Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бессилию.
Бесславие.
О сын Критхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, покарающий врагов.
Арджуна сказал, о покоритель врагов, сразивший демона Бхакту, могу ли я отпускать требов таких людей, как Бхишма? О, Бхишма, дронов, которых я должен благотворить.
Уж лучше просить подаяния, чем существовать со мной гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано кровью.
Еще неизвестно, что лучше для нас, победить их или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей и тарашку, жизнь потеряет для нас всякий смысл. Но вот они стоят перед нами на поле боя.
Я больше не знаю, в чем состоит мой долг. И постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня? Отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе. Наставляй же меня.
Я не знаю, как совладеть с этой искушающей меня скорбью. Я не могу избавиться от нее, даже если завою процветающее земное царство, которому не будет грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладает небожитель.
Санджая продолжал, произнося эти обращенные Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил: «Говинда, я не буду сражаться», и умолк.
О, потом Харады, когда Кришна, выходясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее.
Ага, давайте вот тут отметим для себя, что вот мы сейчас прочитали вот эти как раз психологии отношений между учителем и учеником, вот эти 10 текстов. То есть здесь вот в этом маленьком отрывке есть вся суть отношений между полным учителем и учеником.
А можно вопрос?
Да.
А вот во втором тексте Господь говорит, кто знает истинную цель жизни. Нужно как-то ответить, о чем он говорит. А какой истинной цели?
Во втором тексте?
Ну да.
Такое поведение недостойно того, кто знает
истину. А, истинную цель жизни, да? Угу. То есть какая истинная цель жизни?
Ну, коротко, да. О чем?
Какая истинная цель жизни? Истинная цель жизни какая?
Прийти в рай, чтобы цель Бога, чтобы уже Кришна.
Ну, так, другой.
Ну, а более, более понятно?
Ну, вернуться к Богу.
Так, это уже, можно сказать, совсем конечная цель. А еще более?
А, обрести сознание Кришны.
Так, а это что сдаст?
Построить отношения.
Построить отношения. А это что даст? Ну, построили мы отношения. Что это даст?
Избавиться от
карты. Избавиться от... А это что даст?
Счастье даст.
Да. Ну, все.
Счастье. Обрести счастье.
Обрести счастье. То есть, если человек не выполняет свои обязанности, может ли он быть счастливым?
Вряд ли.
Вряд ли.
А может, наоборот?
Конечно. Ну, ладно, с вами уже в прошлый раз беседовали долго. То есть, человек, когда не выполняет своих обязанностей, не может быть счастливым. И это вот счастье, это цель жизни вообще. Каждый человек стремится быть счастливым, но не знает, что такое счастье и что для этого делать. И не знает, откуда счастье исходит, не знает источник счастья. И об этом Бхагавад-гита. Угу. Дальше идем. Счастье?
Стать
счастливым.
Да, стать счастливым.
Ну, значит, какая-то есть другая цель.
Да.
Человек, душа, она стремится к счастью, больше ни к чему не стремится.
А вот, допустим, просто вот служить всем, это уже надо.
Если она испытывает от этого счастье, да? Ну, то есть посредством чего? Кто-то испытывает счастье посредством воровства. Но это не понимаешь, что такое счастье, значит. Он счастлив. Воровал, уже счастлив. Но потом пришли страдания. Они обязательно придут. Да, Олеся, давайте.
Верховный Господь сказал, ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых.
Не было такого времени,
когда бы не существовал я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать.
Воплотившийся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. Точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает.
О, сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Каракы. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым.
О, лучший из людей, тот, кого не выводят из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения.
Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о вредности несуществующего материального тела и о неизменности вечной души. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого.
Знаешь же, то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу.
Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа, существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, у потомок Бхараты.
Тот, кто считает живое существо убийцей, так же, как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает, а не может быть убита.
Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала и не возникнет. И не возникает. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело.
О, Парха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать.
Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные.
Душу нельзя рассечь никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром.
Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства.
Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки жизни постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби, о могучий руки Арджуны.
Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби.
Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения Вселенной вновь переходят в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать?
Одни смотрят на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. А есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее.
О потомок Бхараты, того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить. Поэтому ты не должен скорбеть ни в одном живом существе.
Ага, мы сделаем паузу. Вот как раз мы сейчас прочитали науку о душе от Мататва на санскрите. Что из себя представляет душа? Может, какие-то вопросы возникнут?
Вопросы неподвижные, объясните.
Неподвижные – это значит, она не эманирует из духовного мира. Как мы говорили, когда человек сидит за компьютером, мое сознание в компьютере, и там что-то движется в компьютере, мое сознание там работает. Но я относительно движения, которое есть на экране, я никак не подвижен. То есть я не имею отношения к этому. Я отделен от того маленького человечка, с которым себя отождествил в компьютере. Еще, может, вопрос? Ну, тогда дальше.
А вот тут текст 14, о сын Кунти, счастье и горе приходит, выходит.
Угу.
Тут вот счастье это имеется в виду, ну,
такой перевод, да, что это не другое.
Счастье, счастье всегда присутствует с нами. Пока есть душа, источник счастья что является?
Ну как это вот перекликается с тем, что мы перед этим говорили?
Угу. То есть что? Счастье оно присутствует всегда, но оно очень в маленьком количестве присутствует. Угу. И оно не может проявляться постоянно. То есть, и поэтому в этом мире мы видим, что чем больше человек наслаждается, тем больше он страдает. То есть здесь счастье относительное. То есть я не могу больше счастлив быть, потом еще больше, потом еще больше, потом еще больше, потом еще больше. И так до 100 лет. А уже в 100 лет я просто бегаю в припрыжку, и вообще от радости меня никто поймать не может с очком. То есть я бегаю от радости, как сумасшедший. То есть мы же такого не наблюдаем? То есть мы какое-то время можем быть счастливым, а потом относительно этого несчастны. А относительно несчастья мы становимся счастливыми. И вот это так меняется каждый раз.
То есть цель в том, чтобы счастье было...
Да, чтобы оно было...
Беспеременно.
Да, без... Да, стабильно увеличивалось.
Тут еще где-то говорилось про освобождение все-таки. Тоже вы прочитали, про освобождение. А, достойное освобождение. То есть вот, ну, в 15-м тексте.
Угу. Как там пишется?
Воистину достойное освобождение.
Угу. Это значит освобождение от страданий.
То есть опять же это счастье, да?
То есть сейчас мы принимаем страдания за счастье. Страдания мы принимаем за счастье. И когда мы освобождаемся от страданий, да, то мы как раз получаем освобождение. Это называется освобождение.
Можно еще? Угу. Душа не рождается, не умирает, ну и так далее. Не возникает там нерожденное, вечное, всегда существующее, изначальное. Не гибнет, не погибает. Ну, как бы это, кстати, с одной стороны понятно, но с другой стороны, то есть вот у меня душа, у вас душа, у всех душа. И определенное количество душ, что ли, и вот они все время одни и те же.
Да, огромное количество душ.
Ну, огромное количество душ, но оно общее как бы, число не меняется.
Не меняется. Но оно бесконечное.
Все понятно. Непостижимо это, как это понять, что она всегда была. Это как мне.
То есть вот материальным сознанием понять вечное, но невозможно.
Понятно.
Вот поэтому она непознаваема.
Хочется, как бы сказать, для себя уснить хотя бы.
А когда мы отходим, да, от обусловленности, то мы осознаем уже это. Но в материальном состоянии понять духовное невозможно. Поэтому она пишется непознаваемо здесь.
Но можно, находясь в теле, да?
То есть, находясь в теле, поднять душу. Нельзя, то есть нельзя ее вот так вот взять на стол, положить душу и как бы начать изучать.
Как тогда замотивировать себя, чтобы это изучать? Если это невозможно познать,
А тут мотивация не нужна, то есть человек естественно чувствует это. Как, допустим, он хочет есть, и он естественно ест. Никто же не обучает, ну как бы, конечно, тоже надо обучать ребенка там. Ну да, что-то вот так вот делать, что-то вот так вот делать. Ну что-то надо показать. Но в принципе само вот по себе, ну как спать, как ехать, то есть как дышать, это естественно. Также и каждая душа стремится к счастью, она чувствует, где счастье. То есть сделав что-то хорошее, да, она чувствует, счастье прибавилось как-то, внутри как-то похорошело. Точно так же здесь?
Мне вот по 28-му тексту, мне это не очень понятно. Угу. Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. Угу. На промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения Вселенной вновь переходят в непроявленное состояние.
Угу. Сколько это? Ну вот сама Вселенная, она существует 311 триллионов лет. Это короткое время, это буквально как вспышка на фоне вечности. Это очень быстрый период. И вот они 311 триллионов, не миллионов, не миллиардов, а триллионов лет существуют, а потом уходят в непроявленное. То есть это значит, что они не проявляют свою активность, сознание не проявляется. в теле Бога. В тело Бога входят опять души. И потом, когда они хотят опять проявить какую-то активность, то есть душа не может не действовать, она может, конечно, поспать еще там 311 триллионов лет, но потом ей опять захочется действовать. И в зависимости от того, как она хочет действовать в содружестве с Богом или без содружества с Богом, она идет в той или иной мир, либо в духовный, либо в материальный. Поэтому она на короткий период проявляется, совсем на короткий период проявляется, а потом опять уходит в непроявленное. То есть не проявляется, и сознание не проявляется, то есть активность души не проявляется.
Ну, это получается, когда мы уходим в духовный мир, мы уходим именно в тело Бога, вот, получается?
Нет.
Нет. То есть Бог вне духовного мира? Бог, значит, вне духовного мира?
В духовном мире.
А как так, если душа в духовный мир уходит из Бога, а тогда где Бог?
Бог рядом.
А, там же.
Там присутствует.
То есть мы в него не растворяемся, нет, в Боге, нет, когда в духовном мире?
Не растворяемся. И выходим и с ним общаемся.
Вот это новости.
Не обязательно растворяться в Боге. Это новость?
Нет.
Нет. Я не знаю, какой привести пример. Он, допустим, совсем несмышленного ребенка, он хочет быть, ну, раствориться в маме, да, прижаться и раствориться. Как бы он не хочет еще самостоятельности какой-то. Но когда он взрослеет, он уже не хочет этого, он хочет же отношений каких-то просто. Даже, ну, с мамой тоже, ну и, ну, соответствующие с мамой отношения. С мамой отношения – это вечное отношение.
Ну, то есть он как бы, типа, вроде как созревает и хочет отношения не только с мамой. Ну, то есть душа, да, хочет отношения не только с Богом, но хочет еще проявиться там. Да. И вот в зависимости, что она хочет, туда,
да,
она и,
да, да, да,
смотрит.
Да, если это…
А потом понимает, что мама была права.
Всегда. Мама всегда
была. Кстати, потом опять вернуться к маме и жить вместе с мамой.
Да. Ну или как этот, возвращение блудного сына, да, есть. Блудный сын пришел, он думал, что как-то, ну, там где-то в другом мире лучше. Он хотел самостоятельности какой-то, ну, такое подростковое сознание. А потом немножко жизнь поколотила, думает, нет, все-таки с мамой, с папой хорошо.
Ну, это позиция взрослого человека.
Позиция. То есть не отрицается мама, не отрицается папа. Есть еще кто-то, но мама с папой не отрицаются.
Здесь вот можно, да? А здесь объясните подробнее. Вот здесь вот в конце здесь. Так не стоит ли оплакивать их? Имеется в виду, допустим, мои родственники. Угу. Вот это имеется.
Да.
Да,
убей их. Звучит, конечно. То есть это, когда нет понимания души, это звучит очень, как сказать, неделикатно далеко. Что, ну, мама померла, да и она же, все помирают.
Нет, но говорят, что надо отпускать, чтобы они шли дальше.
Ну да, в Японии, допустим, все радуются.
Своим горем мы их держим здесь, на земле.
Ну да, со своим вот этой привязанностью мы держим.
То есть, да.
Надо отпустить. И вообще всех надо отпускать. Всех надо отпускать. Если наши придут, вернутся, не наши, и не наши не были.
Компьютер на игре всех расстрелял, друзей не оплачивал.
Ну, да. Да, потому что там нет вот этой привязанности. А если привязанность есть, тогда это болезненное состояние. Так, далее идем, да? С душой разобрались? Душой разобраться нужно, жизнь посвятить.
Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться за устои религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебания.
Счастливы те кшатрии,
которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ним врата рая.
Но отказавшись сражаться, ты навлечешь на себя грех, пренебрежение своим религиозным долгом, и твоя слава воина пометна.
Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем и с честью хуже смерти.
Великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя и сочтут тебя ничтожеством.
Пойди станут хвалить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительнее этого?
О сын Кунти, либо ты погибнешь в бою и достигнешь райских планет, либо победишь и будешь наслаждаться земным царством. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся.
Сражайся во имя сражения и не думай о счастье и горе, потере и приобретении, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха.
Ага, опять остановимся. Это был у нас вот третий момент. Это обязанности кшатри. Да? Здесь описывались обязанности кшатри.
Получается, сражайся во имя сражения. То есть именно действуй ради того, чтобы это действовать. Не ради плодов. Просто
сражаться.
Не ставь природу, не забыть никакой цели.
Да, играй ради игры, не ради
результата. Она всегда учит, чтобы мы ставили цели и их достигли.
Цель должна быть, но она не должна быть на первом месте. То есть она не должна поглощать. Когда человек цель поглощает, он напряженным становится. Не нужно во что бы то ни стало этого достичь. То есть это напрягает.
Сражайся, получается.
И в этом случае.
Да.
То есть мы говорили как бы о том, что есть люди, которые играют в футбол, потому что им нравится играть в футбол. А есть люди, которые приходят, им надо выиграть обязательно. И вот те, которые играют в футбол ради того, чтобы просто играть, хотя для них тоже результат важен, но не на первом месте. Им просто нравится. Они играют гораздо лучше. Ну, имеется в виду при равных возможностях. При одинаковых. Не то, что там профессионал, он играет ради результата, а тут пришел дилетант, вообще играть не умеет, но не привязан к результату.
Обычно спортсмены всегда ставят цели победить и там.
То есть если человек по природе это делает, если это пришел футболист, который по природе футболист, то есть это не мальчик с кафедры, какой-то кафедры химии, да, с такими вот. То есть пришел человек, который действительно по природе футболист, ему просто нравится. И он это делает хорошо, красиво, дает болевые, голевые такие подачи. Ему нравится сам процесс. И он каждый раз думает, когда бы скорее бы в футбол поиграть. А вот человек, который ради результата это делает, он приходит, опять проиграли. И у него столько страданий.
Получается, тот человек, который живет в будущем результатом, он не живет здесь настоящим,
да,
он живет в будущем.
Да.
А кто живет здесь настоящий, вот он в процессе сейчас.
Да, да.
Он наслаждается процессом.
Наслаждается процессом.
Не привязан. То есть он здесь живет вот сейчас, здесь и сейчас.
Да.
То есть он так сейчас получилось.
А цель она есть, конечно, безусловно, но она не давлеет над человеком. То есть она не захватывает его, не закабаляет его, не сжимает его. Надо, конечно. Деньги зарабатывать надо? Надо, да, конечно. Человек приходит, он уже не думает, вот работает где-то на своей работе, думает, так, когда же деньги?
Когда зарплата?
Ну, конечно, если это не моя работа, я так и буду думать. Скорее бы отмучиться и деньги получить и уйти. Но если это по природе делает человек, а он вообще забывает.
Хоп, опять зарплата.
Опять зарплата.
Опять что-то перечислили.
Надоели уже. Отвлекают. Играет, сидит на гитаре музыкант. Иди деньги получай, да? Потом.
Некогда.
Некогда, отстаньте.
Ну, тем более нам же даже результаты.
Ну да.
Вот именно деятельность, если я, например, даже такие садонические моменты,
Садонические это что?
Утреннее омовение, такие зарядки, вечерние.
Садвичные?
Садана.
Утреннее омовение, так?
То есть, если я как бы стимулируюсь за счет цели, допустим, если я цель не поставлю себе, то все, я пропал.
Это вот как раз хороший вопрос.
Но это же не деятельность получается.
Это деятельность тоже, но она в понимании того, что мне это даст. То есть, если природа духовная еще не проявлена, да? То есть, ну ладно, даже как бы материальная природа, она требует усилий каких-то. Хорошо, окей, я художник. Но если я просто, ну, не иду в школу, там, не учусь, учителя, ну, просто лень мне вставать, мыться лень тоже. Да и не пойду сегодня в школу. То все равно моя природа не проявится. Она будет, я буду чувствовать удовлетворение от того, что я делаю, потому что я занимаюсь не своей деятельностью. Но для того, чтобы развить природу, нужно все равно какие-то усилия. В любом случае. То есть даже футболисту нужно там, не знаю, целую неделю гонять мяч, чтобы потом почувствовать себя на высоте. То есть так всегда. Даже с природой.
То есть тут можно цель на первое место ставить.
Цель природа. Вот на этом этапе цель природа. Если, допустим, мы говорим о садане, то цель проявить душу свою, да, и мы делаем какие-то вещи, это цель наша, которая нас будет стимулировать в этих действиях.
Ну, вот говорится же, что при рождении, если Бог дал тебе талант, это 1%, а 99% это упорный
труд.
Труд, слезы, боль, там, стремление, режим и все остальное. Человек, получается, сам себе делает.
Да. Но по поводу 1%.
Ну, может, не один, да. Может, 3 там.
Да, насколько это насколько авторитетно, да. То есть идея заключается в том, что человек чаще что делает? Он делает очень большие усилия в направлении не своей природы. Сейчас это зачастую так происходит. Не понимает, кто он такой по природе. Какая деятельность для него наиболее благоприятна, то есть его природная деятельность, его естественная деятельность. Потому что сейчас нет равноправия в деятельности. То есть человек, допустим, бросает мяч в корзину, $1 миллион упал. А человек, который сидит, бухгалтерию подводит, целый день сидит, вообще не падает иногда.
Прокуратура приходит.
Ну да. То есть, видите, сейчас есть диспропорция в культурном отношении, в профессии. Поэтому человек часто идет на ту деятельность, которая более доходна, но не является его природной деятельностью. Это проблема.
По Светлане, 1% талант. Так может частичка Бога, а все таланты, они принадлежат Богу. Вы не представляете, сколько у нас талантов. Но они все, если не наши, они же все божественные. У нас не может быть 1%. Очень много. Мы просто их где-то не раскрыли. И так-то у нас очень много талантов.
Да, спасибо. Что, дальше идем? Перерыв, да? Давайте перерывчик сделаем и потом продолжим.